Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинать совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарян.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Рубен Валерьевич, о чем сегодня мы с вами разговариваем?
А у нас второй дубль. Мы уже как-то в доковидные времена эту тему поднимали, и сейчас она, видимо, снова назрела. Это законность без справедливости. Мы говорим о справедливости в судах.
То есть вы опять суд проиграли, что ли, я не понимаю?
Нет, самое смешное, что как раз нет. Восстановил справедливость.
Да.
На днях, да, пришел один дядечка, довольно уважаемый дядечка, и сказал, что вот мы проиграли первую инстанцию, там у него, ему помогают во второй, ну, как бы мои коллеги тоже. Вот, он говорит, вы знаете, у нас вот группа товарищей наших активных, у нас аж 1000 человек, и мы готовы провести митинг. Я говорю, митинг по поводу чего и против кого? Ну, вот мы суд проиграли. Я говорю, а митинг где вы собираетесь проводить? Он говорит, ну, где-нибудь. Я говорю, а он направлен на что, этот ваш митинг? Там, вы свергаете кого или что? Нет, против несправедливости. Я говорю, ну, так для этого есть процессуальные формы. То есть подается апелляция, потом, если не устраивает решение апелляции, подается кассация. Да. А митинг-то здесь о чем? Ну, чтобы вас разогнали, там, запинали, там, засунули в автозаке.
Приезжает, телевидение снимает, люди протестуют.
И он говорит, да нет, ну, просто у нас вот это предложил депутат, у нас он кандидат в депутаты, значит, и как бы мы можем на митинг. Я говорю, нет, это вы хотите встречаться с депутатом, вы встречаетесь. Но если вы встанете на митинг там во имя чего-то, да, около суда, тем более, что здесь процессуальная форма несколько иная вашего протеста должна быть, то вам, а, не согласуют эту историю, там, б, депутат-то домой пойдет, а вы, может, и ночь проведете в другом месте, еще и получите административное наказание. Ну, в общем, сразу вопрос к слушателям по поводу того, давайте делитесь вашими несправедливыми решениями судов, как вы считаете. Почему? Потому что законе, как мы уже неоднократно говорили, это... официально на основании договора с Минюстом площадка мониторинга правоприменения. И вот до 3 числа я должен подписать очередной ежемесячный, это уже будет 160, по-моему, 3-й или 4-й отчет за эти 10 лет в Минюст о мониторинге правоприменения. Поэтому, учитывая, что как-то тема вдруг оказалась востребована, тут вот на днях этот твердый знак разродился даже, интересной статьей и такой широкий общественный резонанс. Почему? Потому что некий предприниматель московский обратился в Следственный комитет с заявлением о привлечении к уголовной, извините, ответственности бывшей судьи Басманного суда. Потому как был ей вынесен обвинительный приговор, потом его отменили. И Мосгорсуд счел вот такая формулировка, совершенно неожиданная для нашего юридического цеха, а может быть, радостная даже, потому что мы же все там, ну, немножко обижены на судей, когда проигрываем. Ну, а тем более там в уголовном процессе там сложно не проиграть, статистика так показывает. Вот. Мосгорсуд счел ее приговоры искажающим саму суть правосудия.
Вот так вот. Вот это так вот, хорошо,
да. И
хорошо.
Да, и вот после, как бы... мы, ну, и практикующие адвокаты, а, возможно, даже и действующие судьи, вполне возможно могли расценить вот такое привлечение или там заявление о привлечении к уголовной ответственности, тем более там на освещенное федеральным СМИ и как бы подкрепленное судебным решением и квалификационной коллегией судей каким-то месседжем, что все-таки надо обратить внимание на такую вещь, как справедливость, потому что само по себе понятие юстиции – это и есть справедливость. И я уж как-то говорил неоднократно, что странная вещь получается. Да? У нас вот в Уголовно-процессуальном кодексе написано, что приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым.
Ну, ну,
три
да.
таких понятия.
Да.
Да.
Три кита таких.
А решение суда гражданского, а это основная масса судебных решений, ну, то есть не все же совершают преступления, приговоров-то меньше, чем судебных решений, очевидно. А вот в гражданско-процессуальном кодексе написано, что решение суда должно быть законным и обоснованным.
Угу.
А вот слова справедливости там нет. То ли специально ее забыли, значит, как-то в свое время, то ли тот, кто писал гражданский кодекс, забыл, что такое юстиция, то ли, может быть, люди считают, что нет такого, нет такой истории, что если решение законное и обосновано, то значит оно однозначно справедливо. Вот. Но можно по этому поводу поспорить.
Давайте не будем спорить, потому что есть звонок от Максима. Вы хотите, Максим, сейчас послушать?
Максима, конечно, хочу.
Да, Максим, мы хотим вас послушать. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, меня зовут Максим, мне 21 год. Я учусь, я студент юридического факультета, и хотелось бы узнать, вот председатель суда оказывает ли влияние на других судей в плане принятия справедливых или несправедливых решений, по вашему мнению?
В плане принятия особенно как... несправедливых там решений, наверное, оказывает влияние на органы или...
Вообще решение. То есть мы же не будем сейчас давать оценку. Может, он как раз оказывает влияние на принятие справедливых решений. Вопрос ведь в том, что, знаете, как вот в моем любимом романе Франца Кафки «Процесс», там придворный, ну, присудебный или судебный художник один, Титорелли, по-моему, его фамилия, значит, он говорил, что вот в законах, которых я не читал, значит, написано, что решение, ну, приговор должен быть справедливым, да, а вот, но в то же время в законе ничего не написано по поводу того, что на судьи можно влиять. Но я, говорит, знаю из практики, что все происходит наоборот. Поэтому, вот, насколько я знаю из практики, да, действительно, председатель суда, он имеет возможность оказывать влияние на судьи. Я неоднократно...
И влияет.
Я неоднократно слышал от непосредственно судебной... представителей судебной власти, но в основном они это говорят потом, когда они становятся пенсионерами, когда уже ты сидишь с ним там за чашкой чая, и он тогда рассказывает истории из своего, так сказать, вот того прошлого, да. А сейчас вот спроси у судьи, там, на вас влияет председатель суда? Он то скажет, ну, нет, я же выношу решение, руководствуясь своей совестью, там, внутренним убеждением. Какой председатель? Вот. Но хотя вот все знают почему-то, что это происходит наоборот.
Поэтому, Максим, а да, почему у вас такой вопрос-то?
Да думаю, куда идти на работу, наверное, после вуза?
Вы хотите судьей быть, я так понимаю?
Я хочу в адвокатуру.
Не стоит, я с ними много общался, не стоит.
С кем? Вот мы с вами общаемся уже сотни раз. Вот вы все лучше и лучше говорите, там, такими перлами просто, можно сказать, юридическими.
Лучше сразу судьей, все. Судьи, адвокатов выгоняют из зала суда. Это у них есть такие... Вас выгоняли из зала суда хоть раз?
Нет, я цеплялся руками и ногами за стол, меня тяжело вынести, я тяжелый.
То есть, ну хорошо, ну, вот, значит, вы советуете быть Максимом адвокатом.
Судья,
да?
Вершина карьеры юриста. Я считаю, вот. Максим, надо сначала поработать. Да, ну если адвокатом, да, окей, замечательно, но сначала может опыта набраться в других каких-то структурах, потому что сразу прийти в адвокатуру, да, в принципе, знаете, тоже можно. Потому как вот я, например, в адвокатуру пришел из юрисконсульта, вырос, ну, как бы из такого практикующего юриста, но корпоративного, не так долго я там был. Но я никогда не работал в правоохранительной системе, я не был помощником судьи. То есть, как я обычно так говорю, пусть на меня коллеги не обижаются, я не испорчен системой, поэтому я как-то в справедливость больше верю.
Ну, вообще, Максим, на 21 год уже можно в депутаты по закону пойти, в 21 год уже можно быть депутатом. Президентом, правда, еще рановато, с 35 лет, а в депутаты еще лучше пойти, правда ведь?
Ну, там скучно. Ну, там сколько депутатов? Ну, 400, сколько там, 50 человек. Ну, затеряешься среди них.
Хорошо.
Все уже взрослые люди, все такие
Максим,
умные.
Максим, спасибо за звонок, решайте сами. Роман Валерьевич, перед тем, как ненадолго уйдем, какой вопрос вы слушаете? Ну, еще раз давайте напомним.
А вот сталкивались ли вы, ну, поделитесь своими случаями несправедливости в суде. А мы, учитывая, что мы же должны в отчет Минюсту что-то вписать, вот благодаря вот этому прецедентному решению на сегодняшний день в отношении судьи конкретной, давайте ваш случай, может быть, тоже в отчет Минюсту попадет, а это делается для доклада президенту России ежегодно.
728-7703, код 8495, уходим ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Вот смотрите, Роман Ильич, звонок. Говорит, у меня земельный участок в Подмосковье.
Господи, я думал, звонок.
Нет, был у меня такой звонок. Да, земельный участок в Подмосковье. Сын прокурора района оттяпал часть моей земли.
Тяпкой?
Ну, видимо, да.
Потому что прокурор умеет работать,
да,
с землей.
Сын прокурора, да, оттяпал часть моей земли. Адвокат говорит, ну, так вы должны пойти в суд, когда я пришел в суд. Но дело в том, что судья живет в элитном доме на одном этаже с прокурором. Поэтому я проиграл. Вот вам и...
Кошмар.
Ну, вы же понимаете?
Абсурд и коррупция, я вам скажу.
Знаешь, ну, круто,
что я могу еще ответить? Ну, надо поселиться просто в этом же доме, да, и тогда по-соседски зайти и к судье, и к прокурору, решить вопрос с землей.
И что, понимаете, что как ни крути, вопросы не решится?
Решится.
Ну, ладно.
Ну, как? Не, есть механизмы, конечно. Ну, что я сейчас буду все рассказывать, все эти тайные секреты. Но механизм борьбы с коррупцией есть. Именно поэтому вот я, например, уже несколько лет член рабочей группы Президиума Совета при Президенте России по противодействию коррупции.
А толку?
Я там что...
На каком мы месте по коррупции, Роман Валерьевич? Ну, подскажите
ну,
мне.
Ну, так точно совершенно не на последнем, да. Но я вам скажу, я бы не стал идеализировать и другие страны. Там тоже хватает этого добра.
А давайте сейчас депутата послушаем. У нас сейчас на связи первый эксперт, и это...
У нас Вячеслав Лысаков, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Российской Федерации. Вячеслав Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, но уже не первый заместитель. Единая Россия меня сместила с этого поста за мой телеграм-канал «Думаем». Вот, поэтому просто депутат. Ну, у нас, в принципе, депутат, вне зависимости от должности, имеет равные абсолютно права и обязанности.
Не могу не спросить, Вячеслав Иванович, а да. Из-за названия «Думаем», да, вот из-за этого?
Нет, это из-за, противопоказано? Из-за контента, конечно, потому что я достаточно критичные вещи писал, но в претензии ко мне, которые руководитель фракции Сергей Иванович Неверов при выходе к СМИ, значит, о которых заявил, он ничего не процитировал. Он сказал, недопустимое высказывание, ничего не процитировал. Все было корректно, никаких оскорблений персональных не было, но было несколько материалов моих постов о партии, о Медведеве и так далее. Но ой, они вот кого-то очень огорчили.
Ну
и,
да, бывает. Значит,
да, это было в ноябре прошлого года. Но зато я получил за 2 дня 3000 подписчиков, дополнительную поддержку всего Телеграм.
И депутатам остались. Что ж плохого-то?
До конца только сентября. Дальше уже мои полномочия заканчиваются.
Вячеслав Иванович, а у вас же есть еще право законодательной инициативы?
Ну, все пока есть, но, так, к сожалению, технически это сейчас сложно сделать. Дума на каникулах, и я сегодня сделал последний запрос, вернул прямо с дороги свою помощницу, потому что запросы надо оформлять. Значит, ну, есть определенная бюрократическая процедура отправки депутатских запросов. Депутат сам не может. Депутат может написать, но оформить это, вывести на бланк, зарегистрировать... И так далее, и так далее. Это такая достаточно сложная процедура. Я вызвал свою помощницу уже с дороги, из отпуска, потому что пришлось отправить в Генпрокуратуру запрос по поводу сейчас нашумевшей истории с семьей из хутора Ленина, Краснодарского края, где якобы погибли от ковида папа, мама, дедушка и бабушка, шестиклассницы, и собирают деньги на ее обустройство. Я попросил генпрокурора дать поручение проверить эту историю на предмет нарушения прав этого ребенка. Вообще, это не фейк ли? На самом деле, хотя уже из Краснодарского края ко мне в чат моего канала «Думаем» пришли люди, которые там живут, подтвердили, что это не фейк, действительно, эта история имеет место.
Мы тут про справедливость рассуждаем в судах. Ну, раз вы не обладаете уже законодательной инициативой, но, тем не менее, знакомые у вас там останутся в Думе. Может быть, посоветуете кому-то? Вот смотрите, в Уголовно-процессуальном кодексе написано, что приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. А в Гражданском процессуальном кодексе написано, что решение суда должно быть только законным и обоснованным. Вот забыли там слово «справедливость». Вот почему бы не внести? Ведь это не требует ничего, кроме всего лишь одно слово добавить. А сколько приятных вещей. Ведь можно сразу говорить, что можно обжаловать решение из-за его несправедливости.
Ну, на самом деле, конечно, законодательство должно быть все-таки гармонизировано, и в этой части вы совершенно правы. Но я могу задать этот вопрос Павлу Крашенинику, председателю нашего комитета, известному цивилисту. Это его поляна, его огород. Вот. Он, кстати, ревностно всегда отслеживает любые внесенные поправки в Гражданский кодекс. И я могу такой вопрос ему задать вот в частной беседе, поинтересуюсь, почему выпала из Гражданского кодекса действительно одна из формулировок, которая имеет место в Уголовно-процессуальном кодексе. Но здесь, я думаю, дело не в формулировках, дело все-таки в объективности судей, желание их докопаться до правды и вынести справедливый приговор. Мы же понимаем, что приговор выносится, решение суда выносится, в том числе, если это не уголовное дело, на основании внутреннего убеждения судьи, да, который изучил все материалы дела, все показания и так далее, всю информацию, пропустив через себя, отталкиваясь от закона, он выносит соответствующее решение. Вот насколько это желание сильно и насколько оно независимо от чего бы то ни было, от кого бы то ни было, вот эта проблема, я думаю, видимо, посильнее, поактуальнее, чем даже формулировки или какие-то некие формальные стороны уже приняты в закон.
Ну, правильно. Если у судьи в его, так сказать, внутреннем убеждении, или как мы называем, там, когда судья уходит на принятие решения, совещаться с совестью сам собой, то если у него нет этого понятия, не заложено оно, вот это понятие справедливости, что это такое вообще, с чем это едят, если оно не заложено с детства, из школы, из института, он понятия не имеет, как им руководствоваться. И в законе этого нет, оказывается.
Ну, это, наверное, в том числе, ну, я с вами согласен, в том числе это имеет отношение все-таки к не всегда, скажем так, мягко обеспеченной состязательности суда. Но если взять вот административное законодательство и значит, практику судебную, то ведь у нас, ну, поскольку мне ближе эта тема, там 12 глава КУАПа водительская и так далее, где у меня много моих законов было принято вот в течение двух созывов, я могу сказать, что стороны обвинения нет. Есть сторона, ну, есть сторона обвинения, это водитель, есть свидетель, это инспектор ГАИ, вот, или сторона защиты есть в его лице или в лице адвоката. Но судья берет на себя сторону обвинения, хотя это должен делать прокурор, потому что судья должен стоять над схваткой, взвешивать, согласитесь, всю информацию, все данные, которые он получил во время судебного процесса. А в данном случае отсутствует презумпция невиновности, и это было, кстати, сознательно на определенное время назад сделано для того, чтобы якобы повысить дорожную безопасность. Много людей гибло на дороге, но в результате сейчас судья невольно, вольно или невольно, прямо или косвенно становится стороной обвинения. Есть показания сотрудника ГАИ, есть человек, которому предъявляют определенные претензии за якобы нарушение его административного законодательства. И есть судья, который должен занимать нейтральную позицию. Но судья как раз и выполняет роль обвинителя. И это, конечно, никакой состязательности здесь и объективности. Да. И тем более то, о чем мы говорим, значит, и речи быть не может. То есть какая здесь справедливость?
В административных делах, да, там это просто поток шлепают.
Да, поток, печать. Даже зачастую ошибки даже. Но это, кстати, не только в административном. И в уголовном процессе бывает, что судьи перепечатывают обвинительное заключение следствия с орфографическими теми же самыми ошибками. Это, кстати, говорит о загрузке судей. Я предлагал, у меня был законопроект, который пришлось отозвать уже, когда у нас была чистка залежи законодательных, тех законопроектов, которые там 2, 3, 4, там 10, 15 лет уже лежали. Их же невозможно никак, уничтожить признать недействительными. Их надо рассмотреть, пропустить через комитет профильный и на палате рассмотреть либо за, либо против проголосовать. Только после этого они фактически дезавуируются. И вот я выносил законопроект, который позволял судьям в отставке, федеральным судьям в отставке, которые живут, даже не место жительства могли поменять, живут не там, где они работали, но переехали там и так далее, чтобы они могли замещать отсутствующих, заболевших судей, если женщина, находящихся в декретном отпуске, получивших травму, у нас загрузка сумасшедшая у судей, дать возможность, там некоторое время, там месяц, два, три, полгода работать, находясь в почетной отставке, работать, помогать. И, с одной стороны, для пенсионеров это не лишние деньги, а с другой стороны, это люди с огромным опытом, которые могли бы за этим опытом поделиться и взять на себя нагрузку судебную. У меня был положительный отзыв Совета судей, Верховного суда положительный отзыв. Все абсолютно было нормально, но вдруг кому-то в администрации президента показалось, что это будет второй центр принятия решения. Но глупость несусветная, потому что судьи друг друга знают. Есть высшие, есть, значит, судебные коллегии, есть высшие коалиционные коллегии. Вот. Судьи в любом случае будут утверждать на эту временную работу. Какой же здесь перехват?
А я вам скажу, а как повлиять-то на такого судью? То есть на судью действующего можно повлиять? Там отпуск какой-нибудь не так спланировать, да, в отставочку отправить раньше времени, пальчиком погрозить, кабинет это, с видом на стену. Как?
Нет, но здесь же на кону безумная загрузка судей. Безумная, да, они иногда успевают только прочитать текст обвинительного заключения, значит, уже готовит судья сама или ее помощница подкованная, готовит проект уже решения суда, и там даже некогда вникать в материалы. Но это же не отправление правосудия, это же не те принципы, которые во многих наших федеральных законах Конституции прописано.
Том, Вячеслав что... Иванович, Вячеслав да. Иванович, мой друг, он, его обвинили в том, что он пересек двойную сплошную. Вот он в суде там доказывал, тот доказывал, кто его остановил, что он пересекал, он доказывает, мой друг, что он не пересекал. Когда мой друг спрашивает, почему вы верите ему, а не мне, судья сказал, он же человек не заинтересованный.
Да, он Государев человек, он не заинтересован. Я, кстати, могу сказать, что мне удалось смягчить вот эту ситуацию, когда в прошлом созыве я пробил с большим трудом, МВД было против категорически, так же, как правительство было против 50% моей скидки и 20 км/ч. Но, тем не менее, меня комитет поддержал, и эти законы уже работают. Кстати, вот в этом году, когда новое правительство и Минюст готовит проект, новую редакцию КУАПа, там пройдет, он не пройдет 600 страниц, это работает там несколько лет с этим. Предыдущий пошел Плюгинский в корзину. Так вот там, это мой дисконт 50%, да, распространен на все главы КУАПа, не только на 12-ю, но на все главы КУАПа. Прошло несколько лет, и наконец-то здравый смысл сорвало. По поводу двойной сплошной мне удалось пробить значит, изменение безальтернативного лишения права управления, а людей лишали пачками, потому что либо грязью или снегом занесена разметка, или стоят два ряда машины, и ты просто не можешь не заехать колесом навстречу, там, поворачивая, к примеру, да, и там тоже радостный гаишник стоит, который, лишенческая статья, это же деньги в карман. Если ты принципиален, отказываешься платить, значит, он оформляет протокол, езде по встречке, и все, и суд рассматривает.
Ну, да, да.
И там было только лишение права управления. Мне удалось продавить альтернативный штраф 5000, сейчас где-то 90-95% решения суда, это штраф 5000 за... Ну, если там не, если, конечно, водитель не имеет за спиной там неоплаченных сотню-две штрафов, если его водительская история, ну, достаточно нормальная, и если действительно не существовало угрозы, он не выехал там на Кутузовском навстречку, а где-то там на пустынной улице, но, тем не менее, 90-95% сейчас решение судов – это альтернативный штраф 5000 рублей, которого раньше не было, только лишали прав.
Это вот называется справедливость.
А Вячеслав,
потому что можно лишить, а можно оштрафовать.
Последний вопрос такой житейский. Да. У вас там по адресу Охотный ряд, дом 1, там вообще есть понимание, что люди-то в нашей стране живут совсем не очень?
Ну, у кого-то есть понимание, у кого-то, наверное, нет, так же, как и в правительстве, в администрации президента. Кто-то это понимает и, может быть, достаточно близко принимает сердцу, но достаточно серьезная группа людей во всех структурах просто живут в несколько ином мире, в несколько ином измерении.
Понятно, спасибо большое. Напомню, кто
сказал. Вячеслав Лысаков, депутат Государственной Думы. Ну вот могу сказать, что бывший тогда первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству.
Думай, там это хороший.
Вот, Роман, вы задали такой вопрос депутату, почему там знают ли все, что живут не очень? Вы продолжаете эту фразу, то не очень хорошо или не очень плохо? И можно так растеряться.
Не очень роскошно.
Да, как бы...
Камин есть, а на Дворецкого денег не хватает.
Ну да, эти бриллианты маленькие. Хлеб черствый.
Давайте вопросы напомним.
Вопросы давайте ваши случаи расскажите, как вы столкнулись в суде с несправедливостью. А может, с справедливостью кто-то столкнулся? Может, кто-то победил?
Нет, никогда никто, кто выиграл суд, не будет звонить и говорить, что ой, как хорошо, я выиграл суд, спасибо там Галине Николаевне, которая вела это судебное там заседание.
Да, подставят Галину Николаевну таким образом, если скажут, что вот, спасибо ей.
Ксения хочет выйти с нами на связь. Ксению будем слушать?
Ну, это, конечно.
Ну, после Максима можно Ксению, почему нет? Ксения, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, здравствуйте, Ксения.
Услышала обсуждение, хотела бы рассказать свою историю.
Давайте.
В Пермском крае мой муж основал и развивал сеть АЗС. В 2014 году взяли франшизу у дочернего предприятия «Газпромнефть. Региональная продажа». Впоследствии это решение вылилось в то, что со стороны этой структуры «Газпромнефть» был совершен захват бизнеса, то есть сети АЗС и нефтебазы. А против супруга сфабриковано и инициировано уголовное дело о якобы хищении нефтепродуктов.
Ну, а для того, чтобы... Ксения, давайте ближе, может быть, к суду. Это вся эта история, она может у нас в эфир не поместиться.
Что франшиза может испугать кого-нибудь еще.
Что там в суде там у вас? Я, по-моему, краем уха уже понимаю, о какой истории вы говорите, они писали.
Да. Для того, чтобы лишить супруга возможности отстаивать свои интересы и добиваться справедливости, скорее всего, было оказано давление на суд и был вынесен приговор в виде лишения свободы.
Так. Сколько вы ему дали?
В суде... Такая предыстория небольшая. В суде первой инстанции моему супругу был вынесен приговор с условным наказанием 3 года. Он с таким решением не согласился, так как абсолютно был уверен в своей невиновности. И в суде апелляционной инстанции все-таки судья Суетина изменила наказание приговора с условного на реальный срок.
А кто обжаловал-то? Этом... Кто прокурор, что ли, там выходил с требованием?
Вот в том-то и загвоздка, что прокурор... не просил не заменить условный срок на реальный и также не настаивал на том, чтобы вернули арест на мое имущество, как с дома уже был снят арест.
То есть это потерпевший попросил, и судья вашего мужа в клетку отправила, прямо там в апелляции, да?
Да, все верно.
У меня был такой случай, кстати, когда прокурор говорит...
А почему вы потом с улыбкой рассказываете?
Нет, потому что это вот просто мы приходим в суд, и там уже раз конвой. А прокурор, главное, не просит ничего. Мы понимаем, что это судья вдруг вызвал конвой, мы еще дверь не открыли, не зашли еще, да, уже конвой там стоит, уже кто это, кто попросил, кто позвонил. Да, интересная история.
Да, в итоге вот бизнес в руках госкомпании, предприниматель мой супруг за решеткой, сотни сотрудников нашей фирмы без работы, а семья вот осталась единственного кормильца и даже дома.
Я так полагаю, что вопрос... Ну, как раз вот это к теме нашей. Спасибо, Ксения.
Спасибо, Ксения. У нас звонки.
Да, благодарю вас.
Сейчас я просто хочу подвести итог. Вот такая история, это как раз она к теме нашей программы, там, о справедливости. Вот в первой инстанции без наказания, не знаю, там, виновен, не виновен, ну, как бы суд разобрался, да, говорит, справедливо, если получит условный срок. И тут вдруг даже прокурор не настаивает, и тут вдруг потерпевший говорит, а потерпевший, судя по всему, большая компания, говорит, что-то ему надо его все-таки в клетку. И судья говорит, ну, в клетку так в клетку. Вот это и есть нарушение принципа правосудия, потому что апелляция, из моего опыта, это не так долго, это как бы один раз. А до этого дело слушается там полгода, год, там, 2-3. И вот в моем понимании довольно странно, когда судья рассматривает дело там 3 года и тоже, исходя из принципа справедливости, выносит наказание, а потом за одно заседание кто-то другой говорит, а что ты ему мало дал? Надо ему побольше, да, не разбираясь вообще. Вот это и есть тема.
Помните замечательный анекдот? Подсудимый в связи с тем, что в тюрьме нету свободных мест, за кражу кошелька я приговариваю вас к повешению. Помните замечательный анекдот? Валентина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу рассказать свою историю. Я вот первый раз, мне пришлось обратиться и в полицию, и в суд. Ранее никогда не обращалась, столкнулась просто с безобразием и в полиции, и в суде. Мне еще в 2013 году соседнюю трехкомнатную квартиру купили новые собственники, такой участковый, водоотрадный мазитов, и жена у него работала паспортисткой. Квартиру за 13 миллионов устроили общежитие для мигрантов. Ну, начались здесь безобразия, и после этого в вскоре после этого Мазитов был арестован и осужден по части 4 статьи 159. Ну, с самого начала было понятно, что это не на зарплату участкового паспортистки куплено. Вот, и оказалось, что он возглавлял преступную группу, которая занималась мошенничеством с квартирами. Вот по первому уголовному делу проходит 11 потерпевших. Там семьи с детьми остались на улице без квартир. Вот. Но, значит, его осудили, ему дали 7 лет в колонии общего режима, из которых он отбыл даже меньше 2/3 срока, 4 года. Вот. На суде он не признал себя виновным, значит, он не выплатил потерпевшим ни копейки. Тем не менее, ему предоставили ОДО и даже сняли судимость с него. И вот этот Мазитов выходит на свободу в 2018 году. Он вышел очень богатым человеком. Он себе, значит, открывает две компании. Одна, значит, там торговля нефтью, газом, цветными металлами. Другая — финансовая помощь объектам среднего и малого бизнеса. Он заключает договор там на 150 миллионов рублей. В общем, человек очень богатый. Вот. И, значит, так как мне пришлось вот все это время обращаться в полицию, потому что здесь жило в этой квартире более 15 человек, и творились полнейшие безобразия, и нарушения миграционного режима, и там, в общем, очень много здесь, в общем, нарушение было закона. Вот. И вот в 2019 году, осенью 2019 года, я обратилась в ОСБ к ОВД. Он об этом, разумеется, узнал, так как все участковые ОВД отрядные, его друзья, ему все это передавалось, и шла огромная помощь, квартира эта крышевалась, поэтому я обратилась в ОСБ. И вот после этого он меня избивает вот в коридоре рядом с моей дверью. Но хорошо, что у меня перед этим я установила камеру в коридоре, и у меня оказалась видеозапись, собственно говоря, которая мне и помогла. В дальнейшем только вот, только это мне и помогло. Значит, на него открывают дело по статье 611 КОАП, это по обоям. И участковые ОВД отрядные прям стали прилагать огромные усилия, чтобы развалить дело. Ну, во-первых, там надо было... Он мне, значит... там ударила верхнюю часть туловища, выкручивает руку, и затем, видя, что висит сзади надо мной камера, чтобы скрыть удар, он сорвал с меня кофту, набросил ее на голову и нанес мне удар в челюсть. У меня были зафиксированы, и, во-первых, удар в челюсть, он очень болезненный, и вот ушиб и гематома вот на нижней части челюсти, и там другие повреждения. То есть как бы все налицо. И вот, значит, эти участковые стали огромные усилия приводить, чтобы развалить дело. Ну, во-первых, я дала, разумеется, согласие на проведение судмедэкспертизы, а в постановлении участковой Бурдина написал, что я отказалась. И, в общем, первую экспертизу, ну, потому что им было невыгодно, чтобы я прошла экспертизу, ну, в общем, вот так вот это... Я не прошла. А это проходит по 303 статье Уголовного кодекса, называется «Фальсификация в материалах дела». Я подала заявление в прокуратуру Бутырскую, но, к сожалению, Бутырской прокуратуры там тоже она хотела замять дело, и только через полгода вот мое заявление передали в Бутырский следственный комитет. А участковый Бурдин, на этом, значит, ему этого показалось мало. Так вот, к материалам дела там прикладывался диск с видеозаписью, которую подавали эти участковые. Так вот, он подал пустой диск без записи, и когда идет, значит, заседание, ставит этот диск, и судья говорит, что участковый Бурдин передал пустой диск. Но это тоже проходит по статье 303. Я опять подаю жалобу в Бутырскую прокуратуру, а это уже замяли. И вот я хотела бы по поводу к суду перейти. Вот это... В суде дело рассматривал судья Соловьева. И вот на протяжении всех заседаний это просто видно, как она поддерживала и этого Мазитова, и просто подсказывала откровенно его свидетелям. Так, например, вот свидетелем там выступала гражданка Исамединова, гражданка этой Киргизии, давала совершенно. Вначале она говорила, что она не видела побоев, потом стала говорить, что видела. И вот она меня оскорбляет и говорит, что я психически ненормальный человек. А я у нее спрашиваю, что скажите, а... Ну, во-первых, на каком основании вы это говорите, это оскорбление, и зачем, с какой целью это говорите?
Валентина Дмитриевна, если можно, то покороче, потому что время...
Да, я думаю, знаете как, потому как мы уже поняли историю, это, у меня, хорошо, у меня к вам просьба.
Ну, хорошо, ладно, я перейду там, потому что это еще дальше, ладно.
Да, будет, знаете, как мы поступим?
Вы знаете, Валентина Дмитриевна, вам надо связаться с порталом «Законе».
Да, вы можете это все написать нам на портал «Законе» и ссылку на видеозапись. У нас, к сожалению, нет времени, поэтому мы с удовольствием вашу историю, во-первых, у себя можем опубликовать, во-вторых, мы включим ее в отчет о мониторинге правоприменения для Минюста, мы увидим там, какие документы у вас там есть.
Я хотела бы сказать, что по возмещению по моему моральному и материальному вреду судья того же суда Студина приняла просто решение в пользу этого Мазитова, потому что расходы по адвокату и вообще это вот мой моральный вред она занизила в 2 раза. Хотя у меня договоры с адвокатом были, но там стоимость их была очень низкая, там 30, 20 и 10 тысяч.
Ну, понятно, эту тему по поводу гонораров-то уже как-то поднимали. Спасибо большое.
Свяжитесь с порталом в законе.
Вот если там уже не совсем все плохо, но я имею в виду, если не еще есть возможность процессуального обжалования, ну, можно как-то иногда все-таки... Вот наше такое общественное вмешательство не в правосудие, да, а в обсуждение среди экспертов вот, оказывает влияние. И вот даже у нас было, помните, мы обсуждали тему, когда там 2 пешехода там, на 6 лет уехали, да. Потому что избили как бы водителя. А потом мы это видео опубликовали у себя на портале, провели круглый стол, и прямо скриншоты с этого видео адвокат включил в кассационную жалобу. Так эти ребята получили оправдательный приговор после этого.
У нас 4 минуты на второго эксперта, потом должны будем ненадолго уйти. Кто это у нас?
Виктор Костромин, председатель общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти». Виктор Анатольевич, здравствуйте. Рубен Маркарян, давно мы с вами не виделись.
Да, взаимно. Добрый день.
Вопрос, Рубен Валерьевич.
Ну вот россияне считают, больше половины, во всяком случае, что большинство российских судей берут взятки. Вот официальные цифры коррупции в российских судах... Так а что это за цифры такие? Да? Мы по пальцам можем пересчитать осужденных судей. Вот. А как со статистикой? Она управляемая штука, как, извините, женская прическа. Да? Хочу так сделаю, хочу этак сделаю. Вот. Как бороться-то с коррупцией, если все знают, что она существует, но как бы случай всего лишь единичный?
Если можно, 2 минуты на ответ.
Слушайте, ну в 2 минуты мы не уложимся. Эта тема не однажды поднималась и поднималась в течение последних 10 лет. Единственное, что можно сказать, что в последнее время все чаще и чаще судьи укладываются на прямой взятки. Если уж говорить так, коллеги, вы же сами прекрасно понимаете, что на судьи жалуются бессмысленно в этом плане правоохранительным или кому-то там, да? И это все, так сказать, можно только на прямом подкупе найти. А все остальное, так сказать, это все проблемы. Тут же проблемы, они внутри, кто как попадает в судьи, кто рассматривает, какие коллекционные коллегии, почему нет участия там, может создать какую-нибудь комиссию по дисциплинарным вещам, когда люди жалуются при разборах судей. Просто даже все такое, что все-таки судья принимает решение... И зачастую у него есть субъективные мнения, которые ему позволяют принять так, как он считает нужным. Потому что дальше другой суд может посмотреть по-другому и поправить этого судью, ну, соответственно, по инстанциям в данном случае. Поэтому это разговор не на 4 минуты, и просто ответить на него. Вроде, с одной стороны, в суды и не должны бы вмешиваться, а с другой стороны, чувствуется огромное недоверие к самой системе. И это подрывает самый устой власти просто. Это просто подрывает устой справедливости. И это вот отторгает людей от суда. Возможно, и судья просто, да, может, он и принял какое-то решение, которое не устраивает кого-то. Но, возможно, оно даже не коррупционно. А потом нужно учитывать, что судьи тоже люди. И они обладают теми же пороками, как любой другой. И, извините, мораль либо она есть, либо ее нет. Но есть и судьи, которые, соответственно... честно выполняют свой долг.
Не, ну их большинство, это безусловно. Да. Просто граждане потом почему-то не очень понимают, что их большинство.
Ну, вот в данном случае граждане много читают, много видят, сами сталкиваются, не понимают вопросы. Дальше я вот на своей практике сталкивался, когда начинаю, допустим, разбираться с какой-то жалобой, люди очень часто требуют от суда вещей следствия, грубо говоря. Чтобы они вели следствие. Суд. Суд не ведет следствие, понимаете? Они там начинают разбирать. Поэтому здесь в данном вопросе другой вопрос нужно предлагать не что и почему, а все-таки надо добиваться изменений внутри самого судейского сообщества, механизмов. Такого огромного количества полномочий, как у председателя судов. Это прекрасно знаем. У нас же была такая вещь, как рекомендации Грека по поводу электронного, допустим, распределения дел. Да? Я просто не могу сейчас говорить, но, да, сегодняшний день, но раньше это практически распространялось, так сказать.
Нет, это электронное распределение существует. Я просто думаю, что правильно вы говорите, могу согласиться, только подписаться. Вопрос все-таки, наверное, в кадрах. Сформируется кадровый состав из профессиональных, уже состоявшихся людей, а не просто из молодых граждан, которые получили 5-летний опыт, причем в правоохранительной структуре или в секретариате суда. Это изменится немедленно.
Кадры решают все, как говорил обычно, Иосиф Виссарионович Сталин. Спасибо большое. Напомню,
спасибо. С нами на связи был Виктор Костромин, председатель общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах госвласти».
728-7703, код 8495. Уходим ненадолго.
Слушайте радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Блин, мы тут не точно вспомнили товарища Сталина. Кстати, такая любопытная статистика у меня была, что в 40-м году количество оправдательных приговоров было в 4 раза выше, чем в 2018-м. Это что такое вообще?
Это неоднократно муссировалось. Да? Тут тоже есть некое лукавство, знаете, потому как сейчас, ну, как сказал у нас председатель даже суда, а чем вам возврат на новое рассмотрение в первую инстанцию там обвинительного приговора не нравится, как оправдательный приговор? Ну, система свою систему не наказывает, да, но есть еще такая штука, большинство дел, которые разваливаются, они разваливаются на стадии предварительного расследования. Вот. При Сталине предварительное расследование штука была такая вообще без адвоката, если честно. Да? То есть адвокат появлялся на суде и, по сути, только, как там написано было, по-моему, в Уголовно-процессуальном кодексе, я читал, у меня книжка стоит такая антикварная, 37-го года, УПК, там, 37-го года. И там написано, кто такой защитник. Защитник – это помощник судьи по сбору доказательств не невиновности, да, а характеризующих обвиняемого. То есть функция защитника, она была несколько иной совсем. Поэтому следователь с ним работал на предварительном следствии. Развалить дело на предварительном следствии при Сталине было невозможно, потому что, по сути, защита туда не допускалась. А у нас сейчас защитник с момента задержания, да, предъявления обвинения, там, или когда человек попадает под уголовную репрессию. Поэтому большое количество прекращенных дел на этой стадии.
Ну, давайте теперь органично от Сталина перейдем к последнему, но сегодня эксперту. Это у нас будет... Кто у нас сегодня?
Это у нас будет Нарайр Бабаджанян. Я вам скажу, представлю его с большим удовольствием, как своего коллегу, адвокат высших судов Англии и Уэльса, действительный член Королевского института арбитров в Лондоне, член Совета Лондонского международного третейского суда.
Мы сейчас переходим на английский язык, я так понимаю?
Да, но прекрасно Нарайр Альбертович говорит по-русски. Нарайр, здравствуйте.
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 О, хорошо говорит, хорошо говорит.
Да еще бы, я открою тайну, потому что Нарайр был прокурором районным, по-моему, да, в городе Риге, Латвии, поэтому он, в общем-то, чуть-чуть проникся, это не чуть-чуть, а в полном смысле слова такой советской справедливости.
Лабвакар.
Прежде чем...
Лабвакар,
мы перешли на латышку.
Бомбарбия.
У нас 7 минут.
Нарайр, у нас тут мы долго дискутировали уже по поводу справедливости. Тему-то вы знаете, какую мы обсуждаем. Но вы как эксперт в данном случае, вот в данном процессе, что там у вас в Великобритании, в высших судах Англии и Уэльса, и Вот по профессии судьи в Англии, это что за люди такие? Вот мы только что разговаривали с первым экспертом, депутат. Депутат сказал, что он внес в свое время законопроект, где предложил, чтобы снять нагрузку с российских судей, ввести дополнительную опцию, чтобы разрешать пенсионерам, судьям тоже там как-то участвовать в правосудии. И это, ему не пропустили этот законопроект. А в Англии-то как? Как они справляются? И кто судьи? Кто эти люди?
Ну, надо сначала оговориться, что в Англии есть 5 категорий квалифицированных юристов. Это solicitors, barristers, юрисконсульты, так называемые, legal executives, судебные секретари, justices, clerks, и помощники юристов, paralegals. Из этих 5 категорий только 2 категории, solicitors и barristers, то есть адвокаты, могут быть назначены судьями. То есть судьями назначают барристеров, профессия которых регулируется в Англии практически так же, как профессия российского адвоката. То есть это исключительно индивидуально практикующие юристы. Ну и также солиситоров тоже назначают. То есть солиситор – это своего рода частный поверенный. Был такой аналог этой профессии до 17 года в Российской империи. И профессия английского частного поверенного, то есть солиситора, сочетает 2 профессии – это адвокат и нотариус. Солиситоры могли объединяться в юридические фирмы, баристерам, как и российским адвокатам, исторически категорически запрещено. Значит, я просто оговорюсь, чтобы было более понятно, если можно.
У нас не так много времени, Нарар. Вот все-таки по каким критериям, кто и как избирает и назначает судей? И я понял, что из адвокатов только нельзя прийти из.
Только из адвокатов. То есть в Англии все адвокаты, все, кто практикует право, в Англии нельзя называться юристом, если ты только получил юридическое образование, но не квалифицировался в качестве. Вот я уже назвал 5 профессий, но чаще всего это баристеры или солиситеры. То есть и прокуроры сдают адвокатский экзамен, являются адвокатами. И, разумеется, защитники, и судьи, адвокаты все. То есть эта принадлежность к юридической профессии определяется адвокатским статусом.
То есть нельзя проработать юрисконсультом в налоговой и прийти стать судьей и судить налоговые дела, как у нас?
Если только ты адвокат, тогда можно. Но если ты не адвокат, то это невозможно.
А может адвокат, он что, получается, действующий адвокат, может стать судьей вот на конкретный процесс? Вот тут как раз к теме загруженности судей. Вот я адвокат, меня бум так говорят, выезжайте, да. Рубен Валерьевич, в Басманный суд, тут у нас судья заболела, вы будете адвокатом. Это нереально в России, а в Англии можно так?
Да, так и делается. Если у адвоката есть определенный опыт, например, у Рубена Валерьевича есть грандиозный опыт ведения дел, несколько тысяч дел, проведенных уголовных и гражданских и арбитражных, то он может быть зарегистрирован в качестве заместителя судьи, мог бы быть, и тогда могут позвонить из суда и сказать: Рубен Валерьевич, у нас сложная ситуация, нет судьи, вы не могли бы его заменить, пожалуйста. И тогда адвокат становится, разрешает спор в качестве судьи.
А то есть и денег будут платить за это? Как, да, за, будет, как конечно, по ставкам, но адвоката или по государственным ставкам?
По государственным ставкам. Но сначала очень важно сказать, что очень важно, что понимать, что, например, королевская прокурорская служба в Англии, она нанимает в том числе для ряда дел, для ряда категорий дел, нанимает адвокатов, которые поддерживают государственное обвинение.
А то есть и в суде и адвокат является и прокурором, может быть, и адвокат он судьей.
Да, он может быть и прокурором. То есть он сегодня поддерживает государственное обвинение в суде, а завтра в том же суде он выступает как защитник подсудимого. А на третий день он может выступать в качестве заместителя судьи, если нет постоянного статуса.
Катастрофа просто. Нарар, я все теперь понял, как вы там оказались и почему.
Все, наше время подходит к концу. Мы выходим из эфира. Спасибо. Напомню, кто с нами был на связи.
На связи был Нарар Бабаджанян. Я уже перечислял его регалии. Но это адвокат высших судов Англии и Уэльса, действительно член Королевского института арбитров в Лондоне, член Совета Лондонского международного третейского суда.
Тут Шотландии не хватает, как слово
справедливости. Нет, я могу по секрету сказать, но еще член адвокатской палаты Московской области.
Ну все, давайте подводить итог, Рубен Валерьевич. Давайте скажем, не судите, не судимы будете.
Хорошо. Ну это было бы по-толстовски очень, как он закончил свой роман в «Воскресенье». Помните, как цитата из Евангелия, на что Чехов сказал, что зачем было Толстому городить такой великий роман, чтобы закончить его цитатой из Евангелия, которая без Толстого хорошо.
Давайте про Шекспира сейчас не будем говорить. Просто скажем в завершении, что мы встретимся ровно через 7 дней.
С удовольствием на радио Москвы.
Да, и надеюсь, что в этом же составе. Не болейте, всем хорошего теплого вечера. Завтра будет в прямом эфире адвокат Андрей Валерьевич Безрядов. Будем говорить о том, как отменить завещание. Тем тоже еще интересно, правда, Рубен Валерьевич? Вы отменяли завещание?
Ну, было дело пару раз.
Ну, тема интересная. До завтра, уважаемые слушатели.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Твист и его негативное влияние».
Радио Москвы.